День добрый, дорогие друзья. Продолжаем изучение трактата Ктубот. Сегодня мы с 55-м листом нашего трактата, Даф Нун Гей. И Гемара на первой странице здесь приведет нам несколько споров между Ешивой в Пумпедите и Ешивой в Матамехасе, то есть две ешивы и спор между ними Валахот Лемаасе, как вести себя на практике в каких-то вопросах, связанных с Ктубот и с Штарот. То есть мы уже видим, что Леойроэ Алоха Лемаасе был спор между ними, между двумя этими школами. Вот, Гемара, поскольку это относится, часть споров относится к нашей теме, поэтому все это Гемара приводит это здесь. Итак, Гемара говорит, и мы на четвертой строчке Нун Гей Амуд Алеф, Итмар, обсуждали бет мидраши следующий момент. Ктубат банин дихрин. Ктуба, которую должны наследовать мальчики. Ктубат банин дихрин. Мальчики, сыновья женщины, которая, как мы сказали, что это условие ктубы. Значит, ктубат банин дихрин бпумпедита амри. Пумпедите говорили. Говорили, имеется в виду паскуды. Так говорили на алоху. Ло тарфа мемишабди. Она не выхватывает от порабощенного. Что значит от порабощенного? Уже несколько раз объясняли этот термин. Это означает, что то, что он, муж, продал после смерти, но на момент ктубы это имущество, оно выступило гарантом, то есть поработилось во имя выплаты ктубы. Это называется торфим мишабди. То есть литров, это, в принципе, глагол, который означает разорвать, вырвать. То есть, как, например, хищные животные, они называются торфим. Вот, так вот, она, имеется в виду, она не выхватывает у покупателей. Мимишуабад из того, что было порабощено. Значит, оно было порабощено. Оно было порабощено на момент их свадьбы, ему принадлежало это имущество. И, как мы учили в Мишне, что все имущество мужчины, оно является гарантом, то есть выступает гарантом по выплатам ктубы. Так вот, пумпедиты говорят, что ктубат банин дихрин, она не выплачивается из мишуабад, а она выплачивается из того, что осталось у него во владении на момент смерти. Теперь, на момент его смерти. Теперь, что интересно, да? Значит, как выплачивается, что такое ктубат банин дихрин? Мы говорим, что ктубат банин дихрин, она состоит из того приданного, который дал дед этих мальчиков ей. Плюс икара ктуба, основная часть ктубы, это 100 или 200. И плюс та тосефет, то есть та добавка, с которой мы начали эту главу, которую он ей написал. Как бы состоит из трех составляющих. Да? Приданная матери, основная часть ктубы 100 или 200, в зависимости от того, была ли она девственница или не девственница на момент свадьбы. Плюс тосефет, то есть та добавка, которую отец написал ей в качестве жеста любви и доброй воли. Теперь, если... Как получается ктубат банин дихрин? То есть сначала отец наследует эту ктубу, которую он получил от жены. То есть жена приносит ему вот это вот приданное. И, предположим, жена умирает первой. То есть только тогда идет речь о ктубат банин дихрин. Она умерла первой. И отец теперь наследует все имущество, которое была ее ктуба, наследует отец. Но в дальнейшем наследовании эта часть, которая состоит из этих трех составляющих, она, несмотря на то, что отец ее унаследовал, она перейдет сыновьям только этой женщины, а не другим детям этого мужчины, которые у него были от других браков. Вот это вот еще раз определение ктубат банин дихрин. Как мы говорили на предыдущем уроке, зачем мудрецы это постановили? Для того, чтобы дед этих внуков давал более серьезное приданное за свою дочь. Теперь, какая из этих вещей она может иметь значение, что он логу в мимишаб, то есть она дети не берут это мимишаба, не будут вырывать это у покупателей, которым отец это продал. Значит, если это имущество, которое отец унаследовал от деда, то есть от матери, то есть от деда через мать попало к отцу. Значит, он стал отец полноправным владельцем этого имущества после смерти матери и мог его, в принципе, продать. Но вопрос на момент заключения между ними брачного контракта, можно ли было говорить о том, что это имущество, оно является порабощенным в качестве гарантии выплаты ктубы на момент их заключения их брака, если бы он с ней развелся или он бы умер первым, она бы получила это имущество обратно себе, поскольку это как бы то имущество, которое она привносит в брак. Поэтому об этом можно, ну, как бы это маловероятно, что это имущество, о котором идет речь. Значит, какое другое имущество? Имущество, которое икар или ктуба, или тосефет. Вот это да. То есть он продал на момент некое имущество. И сейчас речь идет о том, что дети должны получить икар в тосефет. Да? И вот это икар в тосефет он продавал в течение там, своей жизни. И вот об этом идет речь, что сейчас дети не будут брать это у покупателей, а возьмут из земель, которые остались, а не из земель, которые были проданы. То есть те земли, которые остались, и карвы тосефет, они будут брать, то есть основную часть добавления к тубе, они будут брать из того, что осталось, не из того, что отец продал. Теперь Гемара аргументирует это следующим аргументом. Дело в том, что здесь в Мишне на Дав Нун Бет написано: твои дети будут наследовать. Так написано, так говорит Мишна. То есть текст этого условия Мишна на Дав Нун Бет. Если он не написал Лока Тавла Банин Дихрин Дияву Лехи Миной, не написал сыновья мужского пола, которые будут у тебя от меня, и нун яртун кесов ктубатех, они будут наследовать яртун кесов ктубатех етер аль хулькихон, больше, чем их доля в наследстве остальном. То есть там написано яртун. Яртун – это яршун. Яршун – это унаследуют. То есть у этого есть закон наследования. И раз это есть закон наследования, то они наследовать они могут только то, от отца получается, они наследуют. То есть здесь написано важный момент, да? Что они, получается, мудрецы постановили, что то, что унаследовал отец от матери, они унаследуют от отца больше, чем их доля в остальном наследстве. Но у этого будет статус, у этого имущества будет наследование. То есть они будут наследовать то, что они получают ктубат матери своей. И поэтому, если отец продал, то как любое проданное имущество, его унаследовать невозможно. Оно уже продано отцом. То есть, если остались деньги, то они наследуют деньги. Но имущество, имеется в виду недвижимость какую-то, ее невозможно унаследовать, если отец ее продал. Поэтому говорят мудрецы пумпедиты, яртун тнан, в Мишне надав нунбет написано яртун, будут они наследовать. И поэтому то, что отец продал, не подпадает под ктубат баним дихрин. Вот как бы идея, которая стоит за этим законом. Говорит Гемара дальше. Бней мата махасе, но сыновья мата михасе, мата михасе это город, да? Амри, они говорят тарфам и мишабди, что ктубат баним дихрин, да, берет от проданного. Почему? Потому что язбунтнан. Язбун – это не будут наследовать, а это, эта терминология означает, что они, то есть в Мишне нужно прописать, что они будут брать. То есть это некое доля, которую они возьмут. То есть я обязываюсь дать им. Дать им, значит, получается, что они могут взять, это как бы дар, который уже прописан с начала обязательства его. И поэтому, несмотря на то, что отец продал, поскольку получается, что обязательство отдать это имущество было раньше, чем продажа, то как всякий, как во всяких случаях, когда имущество является гарантием по выплатам, если выданная гарантия, она раньше, чем продажа, то тогда она сильнее этой продажи, можно оттуда взять. Понятное дело, что потом нужно, наследники эти же обязаны вернуть деньги этим покупателям, то есть как бы, ну, то есть есть какая-то юридическая процедура, как покупатель должен получить компенсацию. Она, конечно же, неудобная, эта процедура. Если забрали у него там какую-то квартиру, или какое-то имущество, или какое-то поле, и потом нужно, так сказать, идти в суд, отсуживать себе обратно деньги или другую территорию, другую какую-то недвижимость, это всегда неудобно, так сказать, как бы, поэтому это не то, что... Но существует какая-то схема возвращения своего имущества, по крайней мере, для покупателей тоже. Но, с другой стороны, говорят здесь Бней Мата Махся, что да, есть право у мальчиков у этих, то есть у этих детей, их общих мужского пола, да, взыскать это даже из проданного отцом имущества. Почему? Потому что формулировка закона в Мишне, что они возьмут, не они унаследуют, а они возьмут. Это принципиально до какой степени, как бы, ну понятно, так сказать, все, это обычная юридическая практика. Это каждое слово в составленном договоре, а тем более в законе. То есть, как бы Мишна здесь воспринимается как законодательный такой текст, да. Но более того, это как бы это как формулировка закона. То есть Мишна сформулировала это на уровне наследства, ну, в статусе наследства, извините, или в статусе дара. И вот от этого все зависит. Это то, что Гемара здесь говорит. Говорит Гемара Вильхата, закон. Вот Гемара в редких случаях прямо так четко посекет Аллаху, но здесь Барух Ашем она делает за кодификаторов работу и четко формулирует как Алоха. Вильхата, закон, ло тарфами мишабди. Не взыскивается из проданного. Яртун тнан. В Мишне написано, будут наследовать. То есть это статус наследства, не статус дара. Точка. Это первый спор между мудрецами Помпедита и мудрецами Мата Михася. Второй момент, который нужно здесь обсудить, это Миталтелин. Тут, в принципе, мы говорим, что Ктуба берется и платится из недвижимого имущества. Это закон Гемары, так мы говорили. Рамбам пишет, что на самом деле существует постановление Гаоним, что Ктуба взыскивается из недвижимого имущества тоже. То есть не только из недвижимости, но и из движимости. Из движимого имущества. То есть как бы не только земли, квартиры и так далее. Если у него есть там драгоценности, алмазы, наличности, предметы, антиквариат, все, что у него есть, и все, что является движимым имуществом, металтелем, это называется слово металтелем, то, что можно летальтель, то, что можно передвигать, из него тоже взыскивается ктуба. И Рамбам говорит, что в его время это принятая такана. То есть так постановили Гаоним, это мудрецы, которые были примерно через 200 лет после запечатывания Талмуда. Талмуд был запечатан где-то примерно в 5 веке современного летоисчисления, примерно еще, так сказать, где-то 100-150-200 лет. Это было поколение Сабураем, которые составляли малые трактаты Талмуда. И после этого началось, это примерно где-то 8-9 век, 10, ну, начало 10, может быть, век, да, это поколение Гаоним. Так вот, Гаоним, это гении, скажем так, да, они постановили во всех ешивот, что да, мы взыскиваем ктубу из металтеля. Точно так же, как постановили для бальхов, для всех кредиторов, любые кредиты, их тоже гувим металтелем. То есть до этого, мы посмотрим это больше в трактате Баба Мицея, до этого схема взыскания была тоже только даже по документам. Есть какое-то долговое обязательство, взыскивали только из земель. Теперь нет земель, что делать? Человек оставил после себя имущество, или у него нет земель, он все распродал, или у него не было никогда земель, но у него есть какое-то движимое имущество, там, мебель, алмазы, драгоценности, наличность и так далее. Можно из них взыскивать или нет? По законам Талмуда можно взыскивать только из земли. И не всегда это реально. Поэтому есть постановление взыскивать из бальхов, из металла. Так вот, Рамбам говорит, что ктубу тоже так постановили Гаоне. Вот. И Рамбам говорит, что все остальные условия ктубы тоже можно взыскивать из металтеля, из движимого имущества. Кроме ксубы с боним дихрин, что Рамбам утверждает, что в принципе не принято этот закон ксубы с боним дихрин, он не принят в поколениях гаоним. То есть, несмотря на то, что мы изучаем его в Талмуде, он талмудический закон, да, но этот такана, это постановление не было принято уже через какое-то время после Талмуда. Так или иначе, что мы видим? Что мудрецы постановили возможность, да, взыскивать из металтелин, но на уровне обязательности. То есть до постановления Гауним взыскивали только из движимого имущества. Из недвижимости. Гауним постановили, что на уровне обязательности можно взыскивать из того, что не является недвижимостью, того, что движимое имущество. Но, и Рамбам пишет, так сказать, подразумевается ли это или не подразумевается, или нужно, чтобы был конкретный обычай. Но, что мы видим? Что в Талмуде, да, была такая возможность. То есть мудрецы Гаоним постановили, что даже по умолчанию так можно делать, взыскивать из движимого. Но сейчас мы увидим, что если он взял и отделил ей некий металтелин, некое движимое имущество, там, наличности, там, какую-то, поставил там, какую-то шкатулку с золотыми монетами, или он положил ей там какую-то там диадему или там алмазы и сказал, вот это вот, вот отсюда, так сказать, ты возьмешь себе ктубу, если со мной что случится, как бы это будет твоя ктуба. Так вот, такая возможность была. То есть не, если не написано, не, он не написал, не сформулировал, тогда брали из земли деньги ктубы. Но если он прописал некое движимое имущество, это было возможно. И это то, что мы видим сейчас в Гемаре. Вот давайте посмотрим. Так вот, говорит Гемара так. Металтрин, движимое имущество, выясняю бы иную, и они есть у нас перед глазами. То есть мы знаем, что вот эта шкатулка, это и есть, на ней написано, для ктубы. Да? Так вот, говорит Гемара, блошвуа, можно брать без клятвы. То есть она берет и получают ктубу даже без клятвы. Не нужно ей клясться о том, что она не получила ктубу из какого-то другого источника. Потому что мы посмотрим в Мишне на 87-м листе, в принципе, есть опасение, что если он сказал, окей, металтелин, а может быть, она взяла какие-то другие металтелин, и уже взяла, а сейчас она приходит и берет второй раз. Но говорит нам здесь мудрецы помпедиты, они говорят так, мы не опасаемся, что если он написал на шкатулке для ктубы, что существуют еще какие-то, и он едал что-то другое, она на самом деле сейчас берет второй раз. Зачем нам нужно опасаться? Теперь он говорит так, лесную бы иную. Теперь если их нет, если нет у нас, мы знаем, что он обязался, но у нас нет, они, говорит Раши, потерялись. Тогда бы помпедиса амри, помпедитские мудрецы говорят, блошва без клятвы. Мы не опасаемся, что он дал ей что-то другое. Бней мата махасия, опять из города мата махасия, амри говорят, бышвуа с клятвой. То есть вот этот случай, когда шкатулка, да, и на ней написано для ктубы, на самом деле это все согласны. Все согласны, и жители, и мудрецы помпедиты, и мудрецы мата махасия, все согласны, что если на шкатулке написано «для ктубы», она берет без клятвы. Вот потерялись, Раши говорит, потерялись, а Рамбам говорит, были проданы эти. Эта шкатулка была продана, и было куплено что-то другое, ну как бы новое что-то. Так вот в этом случае тогда жители помпедиты говорят «с клятвой», без клятвы, жители Мата Михаси говорят «с клятвой». Вейлха – это и закон, опять же. Блошвуа, без клятвы. Закон без клятвы. Теперь очень интересно, что Раши здесь говорит, что он, о чем идет речь. Раши говорит, амияхад металтлин, то есть он выделяет металтлин, лек туба ты что, для ктубы своей жены. Умеет, и он умер. Вейн бейн, и они перед глазами. Вини фразмем, она с них взыскивает. Но тальтан блошвуа берет без клятвы. Детайма май ому рабону. В чем причина, сказали мудрецы, миних си есой мим лой не тифрай лоби швуа. Что она должна взыскивать с имущества сирот только с клятвой. Дыхайщина. Мы опасаемся. Дильма црари от фаса. Может быть, какой-то кошелек она уже схватила себе. Ве оха, а здесь гайну црари да от фаса. Это и есть тот кошелек, который она схватила. Если есть... Если есть кошелек, то он, вот он тут и есть. Теперь лесная бейна, если их нету, кигон шиовда, они потеряли. Тогда без клятвы. Декиван да авуд, раз они потеряны. Гани ло атфаса. Она эти не схватила. Ахрини. Вихольны хосов. Ахроины, все остальное имущество обязаны. Лексубоса. Венифраз мина каркаоты. Она должна взыскивать с земель, говорит Раши. То есть, что значит, как Раша объясняет, без клятвы, она берет без клятвы, что она берет без клятвы? Не какие-то металтлин. Все, она больше не может брать без металтлин. Она должна брать только из земель. А по поводу земель не клянуться. Так Раша объясняет. То есть, без клятвы она, как бы мы понимали, без клятвы, но она берет какие-то другие металтлин. Говорит, Раша нет. Раз потеряла... Они были потеряны. Все, возвращаемся к закону изначальному, что берем из земель. Теперь Рамбам говорит, нет, Рамбам говорит, что продали, да, и теперь есть другие вместо. Поскольку мы знаем, что есть другие вместо, то из этих других вместо, ну, например, он продал, и осталась наличность. Но мы понимаем, что эта наличность, она была выручена из этих металлов, которые были проданы. Так она может взять эту наличность тоже без клятвы. Не возвращаемся к изначальному закону, что нужно брать из земли. А говорит Рамбам, так приведено в Шулхан Арухе тоже, что можно взять из вот этой вот вырученной наличности. Это вот махлойки с Рамбам в Раши получается. Как объяснить Бней Помпедиса? И Бней Помпедиса, и Алоха Блой Швуа. Получается, махлойкис на самом деле на алоху, да, потому что закон берется без клятвы. Ну почему без клятвы? По Раши. Значит, возвращаемся к тому, что берем из земли, а по поводу земли не клянуться. А по Рамбаму без клятвы и можно взять другие как бы металтлин. Металтлин, мне просто тяжело со словом движимые. Металтлин мне проще сказать. Да, можно взять другие металтлин, да, можно их взять. По Рамбаму и по Шулхан Аруху, если мы можем четко указать, что это как раз было вместо тех, которые предназначались для этого, они были проданы и остались наличность, например. Она может взять из них без клятвы тоже. И по Раши она берет из земли, а по Рамбаму и Шулхан Аруху она может брать из наличности. Если мы четко понимаем, что эта наличность, она как бы вместо предназначенного до этого. Теперь говорит Гемара так. Еще один спор между мудрецами Помпедиты и мудрецами города Михасия. Ихедла Ара. если он ей выделил землю, беарба митрону, и ограничил, четко сказал, мецер это граница, да? Он сказал, я тебе, вот ты будешь получать ктубу с этого участка. И он этот участок сказал, этот участок он будет там идти, его одно ребро там будет от точки А до точки Б, ну или он говорит, например, от родника до дороги. И четко понятно, что родник здесь, дорога здесь, там проводим, ну, например, дороги, там есть отметка. Ну, как можешь провести четкое ребро, так сказать, да, четкую линию, четкую границу. Так вот, он с четырех сторон четко ограничил этот участок, и она из него может брать. Тогда, говорит Гемара, она получает из этой земли блошва, даже без клятвы. Теперь, что тут за клятва могла бы быть? Раши говорит так. Он ей выделил землю. Выкатавла барба митро, шила, быхая, власойся апойсики. Он сказал, что это будет апойсики. Что такое апойсики? Это будет, на этом будешь стоять. Это аббревиатура такая. Лексубоса, для ктубы. Умей, теперь он умер. Нефраз имену, она взыскивает с него. Блошвуа, без клятвы. Девадай су ломат писла, црори, охрины. Это значит, что он четко не откладывал ей какой-то другой кошелек. Црори это связка денег. Да? То есть он какой-то црор, кошелек ей не откладывал, раз он четко выделил какую-то. И поэтому у нас нет опасения, что она там получила и кошелек, и сейчас возьмет поле. Потому что раз поле прописано четко, значит другого варианта расплаты с ней он не предполагал. Но. Существует другой вариант. Бехад Мецер, он обозначил это поле одной стороной. Одну сторону. Помпедистские говорят, без клятвы. Пнеймата Махсия говорят, с клятвой. И закон, блойшь его, без клятвы. Теперь Раша объясняет. Декиван де локосов ла арба амитсорим. Не написал четыре границы нормальные. Энзе смеха лисмохала. Невозможно это положиться. Вараики мишло и хедла. Это считается, как будто он не выделял ей поле. Выикали миха шли црори. Мы должны опасаться, что, возможно, есть где-то кошелек, который он, да, ей выделил. И, возможно, она его уже прихватила себе. Поэтому, чтобы исключить вероятность двойной ей выплаты, мы заставляем ее поклясться, как написано в Мишне на 87-й странице. То это те споры, которые у нас есть по поводу ее. Теперь меня приводит еще один спор. Он не связан с ктубой, но он связан больше с документацией и дарственными и дарованиями некого имущества. Так вот, давайте посмотрим. Говорит Гемара, Амар Лейдим, человек сказал свидетелям, китву вихитму. Напишите и подпишите некий документ о дарственную по поводу некого поля. Вегаву лей. И дайте ему. Теперь, если они конумены, они сделали киньян, то есть, когда они написали, они дали ему платочек, да, как у нас называется, киньян-судар. То есть, они дали ему киньян-судар. Мы написали письмо, это документ. Давай, ты обязываешься обязываешься к выполнению всего того, что мы написали вот в этом документе. Он говорит, поднимает этот платочек и говорит, да, я обязываюсь. То есть вот это вот подъем платочка, это называется киньян судар, как бы приобретение платка. И он, поднимая вот этот платочек, четко осознает, что он обязывается выполнить все то, что написано в этом документе. Теперь, так вот, говорит Гемара, что если эти свидетели, они его сделали ему киньян, вот это вот приобретение, тогда больше его даже не нужно спрашивать. Все, мы уже закончили и можем совершенно спокойно передавать документ на это поле тому человеку, ради которого он это даровал. Теперь локануминой. Если они не сделали вот этот вот киньян сюда, не сделали. Тогда бы Помпедиса Амри, Помпедите говорили, лот цорих им лухибе, не нужно у него ничего спрашивать, он же нам сказал. Сказал, все, мы уже делаем то, что нам сказал. Бней Мата Михаси, жители Мата Михаси говорят, цорих им лухибей, нужно у него спрашивать. В Ильхата и закон здесь, в этом вопросе, цорих им лухибей, нужно у него спрашивать. Поскольку, объясняет Рош, поскольку он не проговорил Рош, Несивис приводит объяснение это, да? Поскольку он написал «напишите», не выделил четко нам, так сказать, как бы «дайте и все». Он написал «напишите», потом, так сказать, как бы «подпишите», потом «дайте». Как бы, вот это вот. Да, поэтому нужно еще раз переспросить. Киньян не сделали. Может быть, он хотел написать, а потом подумать. Как бы, да? Поэтому, поскольку это делится на три стадии, поэтому нужно перед каждой последующей спросить, а желаете ли вы, хозяин там, этого имущества, желаете ли вы это имущество даровать или нет. Вот, это те споры, которые мы посмотрим на этом уроке, споры между ешивами Пумпедита и ешивой Мата Михаси, из города Михаси. Вот, это будет 55. А на следующем уроке мы посмотрим, как Аллаха в Мишне, которую мы начали здесь на Нун Далет Амуд Бет, взыскивает ли она тосефет ктуба без того, что была свадьба. Добавление ктубы взыскивается ли оно без свадьбы или нет. И Раби Элозер бен Азария сказал, что только после свадьбы взыскивается тосефет ктуба, ибо он написал ее ей, поскольку очень хотел именно, это называется хибат бия, из-за его как бы мечты о том, что он будет с ней жить как мужчина с женщиной, о том, что он очень хотел показать свою любовь, так сказать, как бы, как ей важно. И раз между ними не было ничего такого, что можно назвать хибат бия, то он не имел в виду даровать ей все то имущество, которое называется тусефет. Ну, посмотрим, так ли Аллаха или не так, кто как считает. Об этом на следующем уроке, на второй части нашего листа 55b. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего. До свидания.